С возрастом люди становятся сентиментальными. Например, у меня есть даже один знакомый, он такой, знаете, бандит в законе по Запорожью, это некто Данилевский. Сейчас он в Германии. И вот он сделал, был такой замечательный тот, ну, твердое решение, все, расчувствовать его невозможно было. Из Германии. И вот я ему звоню в Германию. И такой, знаете, ну какой-то как обыватель, понимаете. Он стал в Германии сентиментальным, тут как-то был жесткий. Говорят, с возрастом становится сентиментальность. Что такое сентиментализм? Сентиментализм – это следствие, это скрытая жестокость человека. Чем больше там какая-то бабушка любит, вот она из-за этих кошек. Вот когда она была, эта бабушка, молодой, она просто раз… Что такое любовь? Любовь – это конкретные принятые решения, это очень разумное. Сентиментализм – это значит, уже разум у тебя улетел. То есть чувство, ну как переводится, это же английское слово, mental, ну мыслительный, да, логика вот это имеется в виду, и чувство, понятно, sentimental, да? Но это не разум. Это ум, чувство, разум там. Вот когда разум потерян, становится сентиментальным. Плачет по любому поводу там и все такое. Принцип, есть такая... В Пуранах есть такая штука. Описывается вот это грехопадение, как библейское грехопадение есть. Адам, Ева и все такое. Но это более подробно. Что уже было много народу. И пять царевичей их застукали за тем, что они кушали мясо. Ну, их стерилизовали, а поскольку они были царевичи, с ними должно было куча народа идти, их отправили туда, за Гималаи, ну, чтобы локализировать такую, сделать такой типа репрозори, чтобы оттуда никто не вышел. Потому что, ну, проблему надо было локализовать. Никто нигде мясо еще не ел, они уже ели. Вот. И их пожалел один йог, Адама. Пожалел йог. И написано. И там написано, он пожалел вследствие сентиментальности. И эта сентиментальность также записана вследствие его греховности. Понимаете? То есть, если бы он был не греховен, он бы пошел, ну пошли и пошли. Он их пожалел и решил там устроить какую-то райскую жизнь. И к чему это привело? Ну вот описывается, что он решил им облегчить жизнь, чтобы они там дожили до старости, нормально померли. Вот, провели ягью огненную. Оттуда в результате этой яги вышла такая девушка, ее назвали Евьевати, и яблочко такое прокатилось и вобрало все грехи. И вот они ее как-то локализовали. Вот. Ну а там история такая. Явился Господь Кали в виде нага, змея, похитил это. А Евьевати, они были викамбера. Викамбера, знаете, что такое викамбера, да? Викамбера – это бестелесная концепция тела. Это значит, совершенно голый человек ходит, не смущаясь, и сам никого не смущает. Вот если он кого-то смущает, значит, вот какие вот нудисты есть, да? То есть за ними и подглядывать. Ага, спасибо. И подглядывать за ними там неинтересно. Потому что у них бестелесная концепция тела. Если я под это заточен, то есть вот единство внутреннего и внешнего. Все говорят, вот я такой святой, на меня нападки. Не-не-не-не-не. И вот поскольку они были два сапога пара, Евьевати и Адама, их вместе с этим яблочком, ну где-то на территорию там, вот я уже не помню, ни то Ирана, ни то Турции, и вот там вот это все раскручивали дальше события. Но я что хочу сказать, что представляете, практически безгрешен, Викамбара, голым ходил и никого не смущал. Понимаете, он был отреченный, ему ничего не надо было. Адам и Ева, безгрешные, так и говорится, безгрешные. Вот. И потом именно через них, через эту пару распространился вот этот грех. То есть он хотел пожалеть кого-то, ну, взял на себя. Хорошо ли это он сделал? Спорный вопрос. Я знаю случаи, когда берут на себя, например, вот массовая... Я был в одном месте, был в Запорожье такой форум, приезжали там, кто только не приезжал там, и целители, и все, и массовые сеансы, вот-вот бесы выходят, кто-то пожалел, в него раз и прыгнуло. Хорошо ли это, я не знаю. Но я думаю, что нехорошо. Потому что вот этот бес или какое-то существо, сущность, оно вследствие чего-то во мне сидит, оно мне что-то исправляет. Понимаете? То есть мы попадаем здесь под уголовную статью благими намерениями выслать дорогу в ад. Не всем надо помогать. Не всем надо помогать. Понимаете? Потому что если кого-то наша помощь иногда... Вы знаете, почему мы теряем силы? Потому что мы не суем свой нос вообще не туда, куда надо. Тому, кому не надо помогать, мы его развращаем. Господь смотрит сверху, это ему в науку надо. Он прикрутил ему краны, там финансы, там здоровье, там это, потому что дальше он далеко бы зашел. Я беру это на себя, расчищаю. Он говорит, о, дорогой, у тебя, похоже, много. И мне прикручивает кран. Если я на самом деле помогаю, это даже не пожертвование, это просто нормальная жизнь. В мою жизнь входит что-то брать и что-то давать. Но свое брать. И давать то, что Господь укажет, что давать. Это не самовольство. Не самовольство. И я должен иметь всю ответственность. Знаете, есть люди Божьи, есть люди не Божьи. Соответственно, там дети дьявола там называют, или просто там обманутые. Чем они отличаются? Люди Божьи имеют полную ответственность за свои поступки, полную. Это означает, что они никого, никогда не спрашивают, что им делать. Это очень не понравится никаким властям, особенно религиозным. Но это и есть вот люди Божьи. Почему? Потому что это может показаться, что они самовольны. На самом деле, они, если я больше не рассчитываю ни на кого, ни на самых близких, ни на самых дальних, ни на самых авторитетных, ни на самых сильных, а рассчитываю на себя, это рассчитываю я на Бога. Я слушаю то, что внутри мне говорит, и неважно, какого калибра я человек, сколько на мне грехов уже навешано, какое мое предназначение и так далее. Он меня начинает выводить. И вот это тогда все будет Божье. И тогда я ничего не делаю, что он мне не сказал, ничего не беру, беру только мое. И это называется любовь. Все ищут любовь, разукрашивают любовь. Это самое затасканное слово, которое только вот существует вот сейчас. Любовь. Люблю ездить на мотоцикле, люблю копченую курочку, люблю эту женщину, люблю свою родину и не люблю тоже там. Ну, вот все, вот ко всему, что можно прилепить, затасканное слово. Самое затасканное слово. Знаете как? И это не просто так, потому что раньше такими словами не бросались просто так. Раньше слова имели конкретное значение, предназначение, куда можно лепить, куда нельзя лепить. А сейчас это специально все перепутано. Причем перепутаны такие слова, как духовность, религиозность, любовь, что еще? Что такое душа? Ну вот самые такие вещи, которые относятся к духовной категории. То есть к духовной категории относятся вещи, которые ни от чего не зависят. Независимые, не обусловлены ничем. То есть они готовы двигаться, какая бы обстановка ни была. Все зависимые вещи называются материальными. То есть очень просто. И вот эти все духовные вещи, как ярлыки, лепят вот на все материальные вещи. И люди потеряли их смысл. Более того, в этом мире всегда есть, знаете, везде, вот есть деревья вампира, есть деревья донора, да? Кому там голова болит, прислонился там к осине, головная боль ушла, потому что она забирает все подряд. Вот. А есть другие, вот, например, там дуб, например, он тебе это... Если у тебя голова болит, там еще сильнее. Ну, то есть мы должны понимать. Среди людей то же самое. Среди есть полубоги, демоны, мы говорим. Это более высшие существа, которые имеют более высокие технологии, более высокие возможности. А возможности не только технологические, но еще сентиментальные вот в том числе. Они лучше соображают, быстрее соображают и так далее. Везде вот это есть, вот инь-янь, везде есть эта двойственность, да? И двойственность, раз уж мы начали вот это Адам и Ева, да? Это двойственность, они попали в двойственность, они ее съели, это яблочко добра и зла. И что ж плохого? Бог сделал там, вот если взять по Библии, яблочко добра и зла. Но почему-то получилось зло, почему-то не получилось добро. Почему-то получилось зло. А потому что получилась двойственность. Хорошо, вот это и есть материальность. Материальность это Это и есть сентиментальность. С чего вы начали, да? Почему человек сентиментален к старости? Почему ребенок, он причиняет кому-то боль, кошку, и он не понимает, что ей больно? Мы говорим, жестокий, да? А вот к старости сентиментальный. Вроде, казалось бы, лучше стал, ничего подобного. Ничего подобного. Хуже стал. Если посмотреть, если на этих людей нажать, на сентиментальных людей, вы увидите, сколько оттуда выйдет ненависти, сколько злости, как они ненавидят весь мир, как весь мир им вроде как должен. Вот. Кстати, о двойственности. Мне вот тут пишут, ну так к слову пришлось, раз уж под вопрос попало, пишут, надо когда-то на эти вопросы отвечать, интернетовские. Вот сейчас. Ага. Это пишет, пишет некто Влад. Это по лекции «Нечеловеческая. Ликвидация двойственности». Это была первая серия «Ликвидация двойственности человеческая». А есть ликвидация двойственностью. Двойственность сама по себе, ну, как обычно говорят, как вот нож, он не хорош, не плох, смотря что им делать. И двойственность сама по себе – инструмент. Если ты опираешься на двойственность, и двойственность руководит тобой полностью, то тогда ты попал, потому что двойственность – это благоприятно-неблагоприятно, это чисто материальное, это как добро и зло, потому что ну, оно воспринимается локально в рамках тела, локально ну, во времени, вот здесь сейчас восприятие, как абсолютное, а оно относительное. Понимаете? И тогда тело начинает диктовать условия. Удобно, неудобно, вкусно, невкусно и так далее. И я тогда попадаю. Потому что это мое восприятие. И это называется эгоизм. Я тогда теряю понимание, а как это остальным? Может, стоило потерпеть немножко? Быть над двойственностью? Потому что надо понимать, что всегда... Вот нельзя, вот я вот такой весь такой божественный и стану, наконец, полностью безгрешным, полностью хорошим. И, ну так, христианским языком, если выражаясь, вот дьявол до меня вот никак не прицепится, обязательно прицепится. Более того, я буду сейчас утверждать, что дьявол или, ну, чернобог, говорят славяне, он будет иметь свою часть во мне, и я от него никогда не отщеплюсь, покуда я воплоти, и он мне это будет делать, чтобы я не заснул, и чтобы я никогда не забывал, что я все-таки не Бог, а человек. Как это апостол Павел? Жало в плоть, помните, да? Жало в плоть. Он три раза просил, Господи, ну я ж тут такой мессия замечательный, ты же можешь. А потом сказал, вот хорошо, что мне это было жало в плоть. А в первоначальном переводе как заноза переводится. Чтобы вот я не возносился. Он стал благодарить это. И, ой, я же хотел вот ответить на вопрос. Вот пишет Влад. Я так и не понял, как победить двойственность в себе. Когда я, пишет интересное, мне понравилось это письмо, когда я осознаю, какие мрази эти боги, так и пишет, представляете, мрази эти боги, начинаю злиться еще больше. Наверное, я уже определился с вектором. Большое спасибо, вот искренний человек, потому что, когда я рассказываю, что делают полубоги, что делают демоны на нашей земле, ну, у людей такая обреченность, ну да, понятно, ты на них злишься, но сделать ничего не можешь. И говоришь, ну так и есть. А этот человек искренне говорит, его нутро сопротивляется. А вот эта двойственность, это сентиментальность, это искание справедливости. Искание справедливости. Когда-то я был на семинаре Лазарева Сергея Николаевича, он за большие деньги, 1000 с чем-то гривен, людям рассказывал там пару фильмов, и весь семинар, по-моему, два раза, я не помню, по 4 часа, он говорил, что выбросите понятие справедливости из головы. Выбросите понятие. Вот это, потому что от этого все плохо. От этого все плохо. Вы не понимаете, справедливость уже существует. Говорят, что справедливость не есть дело человеческое, но есть дело Божье. Справедливость. Справедливо уже все. И это обеспечивает причинно-следственную связь, закон кармы. Он существует независимо от нас. Справедливость уже есть. Мы можем как-то вырулить, но это все зависит от наших действий. Если я говорю, что все плохо, потому что виноват вот тот, вот тот, вот тот, я на весь мир нарисовал плакат, что я зависимый человек, я ничего в этом деле не могу, это зависит вот от них. Вот давайте как-то назовем эту лекцию. Есть слово «могущество» от слова «могу». Могущество от слова «могу». Оно кажется, оно такое пафосное слово, но оно в русском языке, мы просто забыли уже искать смысл. Могущество – это нормальное слово. И лекция будет называться «Естественное могущество». Мы естественно могущественные. Могущественные. А почему это слово где-то вот так вот уже уплыло, и вот говорят, ну сильный, ну там, что-то он может. Могущество, почему? Потому что уже никто ничего не может. Мы потеряли свою естественную жизнь. Естественную жизнь. Сейчас я подкреплюсь, как положено, этими писаниями для фарисеев. Чтобы они, обычно мне говорят, а что это ты? Вот. Ну вот, например, карма-йога, глава 3 Бхагавад-гита. Если душа занята своей естественной деятельностью, в сознании Кришны, то что бы она ни делала, все будет ей на благо. Естественной. А если нам не на благо, если к нам в санкции, наверное, что-то... А что такое естественное? А давайте посмотрим. А вот самый конец, смотрим. То есть это вообще финал-апофеоз всей вот этой книги. Это даже не текст, это конец комментария Шрилы Прабхупады. Он говорит, что такое естественное. Он говорит, вот надо вот это сделать, сделать, и тогда ты попадешь в свое нормальное положение. Таким образом, живое существо, последнее предложение, больше ничего нет. Живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Если я не могущественный, знаете, что такое могущество? Это не значит, я всех, у нас кажется, вот всех там нагнул и командуешь. Нет. Я могу. Что хочу, то и могу. То есть я не импотент своей жизни. Понимаете? Понимаете? Как это? Есть саньяси. Саньяси и импотент разные вещи. Понимаете? Потому что есть творческие, это творческая энергия. Ты или что-то выдаешь новое, или ты. А если просто импотент стал саньяси, ты никакой не саньяси, ты никому ничего не выдашь, ты будешь рассказывать там вот людям. Это уже гуру называется. Итак, в дарующем радость, то есть естественное состояние, оно могущественное состояние. Давайте посмотрим еще, может быть это я так просто как бы за уши притягиваю ситуацию. Посмотрим еще. Глава 7, знание Абсолюта, текст Бхагавад-гита 7.19. Главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить, а жизненная сила. Вот есть у тебя сила или нет? Или у тебя депрессия? Жизненная сила начинается с энтузиазма. Жизненная сила – это духовная, это не то, что вот я поел, и во мне сила. Духовная – это когда во мне появляется энтузиазм, как я бы не был истощен, как бы что-то, я встаю и начинаю там, это, жизненная сила. Как тот Мереси вполз, не ел ничего, да, практически праноедом был. Ну, там он по пути одного ежа съел, по истории, как описывается, замерзшего, ну, живого. Вот. Но все равно он долго не ел. Другие бы уже позамерзали. У него была жизненная сила, у него был какой-то вектор, у него это что-то вот такое. Он зачем-то разум, зачем-то зацепился, что-то у него было, зачем жить. Было зачем жить. Итак, сила. Если человек, и когда к нам мы приходим в какую-то религию, в религию, да, религия считается, это же духовный институт, оно рассказывает, как жить. Все вот эти вот, все институты, где мы приходим, они нас учат, как бы зарабатывать деньги. А религия считается, ну, на хлеб насущная, религия как, ну, как вообще, в общем. И там, в общем, нам говорят, что ты хочешь могущество? Да нет. Ты там дасу, дасу, оно дасу, ты прах и пепел, ты вот это вот. Ну, я сейчас вот Библию открою, там то же самое, везде могущество, и силы, силы, и так далее, и так далее, и слава, и все, и как-то вот не, как-то оно не сильно стыкуется с тем, что говорят во всех церквях, во всех храмах, во всех. То есть ты приходишь в храм, и тебя переводят из естественного состояния в неестественное состояние. А в неестественном состоянии, как мы там читали, все, что ты делаешь, все будет тебе во вред. Все, что ты будешь делать во вред. И сентиментальность, как вот мы с чего начали, это тот костылик, который заменяет голос Бога тебе. Бог тебе говорит, это делай, это не делай. А сентиментальность это, ну, на нижнем уровне. Ну, это знаете как, вот я в подводной лодке, и там перископ такой вот, и там далеко все видно, куда и что. Я вижу ситуацию. А этот перископ как-то вот, ну, на каких-то уровнях, потому что Бог говорит через разум, разум я отключился. То есть сентиментальность это потеря разумности. Потеря разумности. То есть я не знаю, что делать. Почему не знаю? Потому что написано, никто не знает, что делать. Никакой гуру не знает, что делать. Что мне делать? И он даже сам себе не знает, что делать. Он узнает тогда, когда Господь ему скажет, и он скажет за мгновение до того, как надо идти. А там по дороге там уже расскажет дальше. Заранее никто не знает. В связи с этим всякие предсказания, и, то есть есть такие люди, предсказатели, там есть реально, и в истории мы знаем там всяких знаменитых предсказателей, да, но вообще считается, не надо этого знать. Почему? Потому что ты слушать тогда его не будешь. Вот, вот только за это. Если ты будешь продолжать слушать, пожалуйста, тогда тебе можно. Это квалификация предсказателя. Итак. Итак, ой, немножко понесло, надо ответить все-таки на этот вопрос, да. Пишет, я так и не понял, как победить двойственность в себе. Когда я осознаю, какие мрази эти боги, начинаю злиться еще больше. Полнота жизни, счастье для всех разное. Полнота – это вот стакан, вот стакан, вот. Это сколько я могу вместить. Мне нужно столько информации, как устроен мир и как устроен я на сегодняшний момент. Я должен знать свой ресурс. И вы знаете, для движения вперед мне надо знать больше не свои недостатки, как нас тут уверяют, а свои достоинства. Потому что я должен знать, какими инструментами располагаю, чтобы ехать дальше. Что я могу сделать? Могущество, да? А нам говорят, вот такие недостатки припарковали, давайте это... Будем вас ремонтировать. Я прекратил движение. Только когда я прекратил движение, или когда одно и то же повторяется, то есть стоять на месте и ходить по кругу, это одно и то же. Меня начинают раздевать. Мне становится неинтересно. Я теряю энтузиазм. Почему? Потому что одно и то же, но неинтересно. Я перестал двигаться вперед. Почему? Потому что я начинаю сыпать себе голову пеплом. Я такой плохой, все плохо. И нас этому научают. И в связи с этим возникает еще один, да, как победить двойственность. Я никак, вот кручусь вокруг этого Влада, как победить двойственность. Как встать над этой двойственностью. Двойственность это неплохо, но надо понимать, до какого предела ей надо пользоваться. Двойственность это хорошо. Двойственность она разная. Именно вокруг двойственности возникают войны. Потому что мне это хорошо, а ему это тоже хорошо, а оно всего одно, мы начинаем войну. Или мне, вот мы в одной комнате, мне это нравится, там ей это не нравится. Начинается вот такая междоусобица, двойственность. Ну, неуступчивость. Потому что мы считаем это абсолютно, это понятно, это ясный, как ясный день. У нас нет разума, что другой может по-другому, как-то у него другая задача, другое движение, и ему как раз вот это хорошо. Мы этого не понимаем. Глупые люди. Люди, которые не верят своему сердцу, которые ищут в книжках истину или у каких-то гуру, это глупые люди. Бхактивинода Такур пишет, что мудрому человеку, то есть человеку, нормального интеллекта не нужен духовный учитель. Он нужен только вот этим вот глупцам, которые до того уже... От чего глупые получаются люди? И завистливые сразу. Потому что если я по своей дороге иду, мне интересно, мне некогда даже никому-то завидовать. От чего они? От ленности. Лень. А лень от чего? Вот подскажите мне, от чего лень? Лень — это заболевание, это симптоматика заболевания. Это не просто я вот таким родился ленивым. Не хочется, у меня нет энтузиазма, не хочу. Вот могу, но не хочу, да. А неохота, как там вот в сказке, там, Емеля, сходи там, а мне неохота, да, а мне неохота. Понимаете, есть два неохота, есть вообще ничего неохота, вот лечь на печи и лежать. А есть вот это я хочу, а вот это не хочу. Вот это вот правильная двойственность. Правильная двойственность говорит, что мне надо, а что мне не надо. Двойственность касается только меня. Двойственность касается только меня. И она определяет, что мое, а что не мое. Но эта двойственность не касается больше никого. О вкусах не спорят. Это то, что мне Бог дает, а то, что мне Бог не дает. Глупые люди, которые моду вот так одеваются, вот так надо ходить, вот так надо говорить, по рекомендациям кого-то, а вот им не нравится, но они надели на себя эту маску, эту одежду, эту модель поведения. Оно им не нравится, все, они испортили себя. Любовь начинается, возлюби ближнего как самого себя, значит себя все-таки как-то надо любить, есть какой-то критерий. Не ешь то, что тебе невкусно. Тебе не зря вот эти органы даны. Они говорят, что тебе вот этого нельзя. Торсунов вот этот Аударятхама говорит, вот понюхай, если плохо пахнет, не ешь. Даже все вот аж за ушами трещит, но ты не ешь. Не твое. И так во всем. Это не только в еде, а во всем. То есть никто не может взять, открыть рот и туда запихнуть. Какую-то философию, какую-то все что угодно. Ты тут должен показать зубы и сказать «нет». Это мое тело, извините, нет. Это тело этого не хочет, это тело. Другое дело, если есть долг дхарма. Если я отказываюсь от своего долга, я могу отказываться от своего долга. Тогда другой вопрос. Потому что, мой долг, знаете, когда мой долг хорошо... Мы все, когда рождаемся здесь, в идеальном состоянии, это называется прарабдха карма, мы рождаемся в том месте, в том окружении, и наше тело, и ментальность слагается из того, из наших всех, то, что мы хотели, все наши желания не реализованы, и все наши долги, вот все это вместе называется прарабдха карма. И мы рождаемся в том месте, в то время, и в таком теле, у всех есть возможность отработать все долги легко и с удовольствием. Долг, дхарма. И второе, отработать все долги. И все, что хочу, чтобы реализовалось. Но это, смотрите, это называется свабхава на санскрите. Свабхава — это мои желания, назаидно. Это не то, что Бог мне сказал. И это, они локализованы в моем теле. И они читаются... в этом теле как френология, хиромантия, физиогномика. Но эти вещи не обеспечивают счастье. Если это все сделаю, они обеспечивают свободу, но не счастье. Счастье обеспечивает, когда мне ничего не надо. Вот ничего не надо. И мне изнутри Господь сказал, а вот есть мой проект. И я его делаю. Вот это счастье. И поэтому в хиромантии тут нет линии счастья. Есть линия жизни, есть линия, а вот линия вот счастья нету. Еще немножечко. И те, кто позволяют одеваться себя по моде, а не так, как они хотят, есть как по моде, не как они хотят, выпей, потому что ты что не уважаешь и так далее, у них экипировка такова, что Господь с ними перестает разговаривать. Почему? Потому что у них сразу накручивается очень много проблем. во-первых, они не реализуют свои желания, которые действительно хочет, они реализуют желания других, а желания других и мои желания могут не совпадать. Потому что делать мне с другими людьми, мне говорит только Бог. Не сам человек, никакой не гуру, никакой не правитель, а Бог. Вот то, что за тело, вот это чувство. Но потом, когда я это реализую, для этого надо кем быть? Вот таким работоголиком, вот так вот. Вот все время надо просто быть в активе. Ты активный, 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 и однажды у тебя это все сгорит. Ты все это сделаешь, и тебе это надоест. И, потому что если это сделаешь, ну это надо делать с совестью. Если ты сделаешь без совести, ты это сделаешь несовершенным образом. То есть без присутствия Бога. Если ты по совести будешь свои дела, ну, например, ты делаешь все, что, вот как эти гопи, они делали все, что там людям было надо, а свои дела справляли ночью за счет сна. Понимаете? Вот таким образом ты можешь сжечь. И это есть карма. Когда эта карма сожжена, у тебя есть тело, есть все, тогда тебе ничего не интересно, тогда Господь тебе дает свой проект. И вот это вот начинается. И тогда с этого момента ты начинаешь быть умным. Тебе начинают идти ответы. Ты начинаешь, я сейчас прочитаю. И вот Прабхупада об этом говорит, что остальные просто дураки. Да. А умный считает, а у меня и вот сколько я там и дважды ранен, и трижды контужен, и вот это вот, и поэтому я умный. Да нет, ты глупый человек. Ты глупый человек, потому что. Вот смотрите. Песнь первая, глава 12, текст 24. И буду комментарий сразу читать. Называется глава рождения императора Парикшита. В последнем наставлении Бхагавадгита Господь Шри Кришна говорит, а он там говорит, оставь все виды дхармы, все виды долгов и просто предайся мне. Так, Господь Шри Кришна говорит, что нужно оставить все, все значит все. Не значит вот это бросить все. Но значит это все не должно тебе делать то, что тебе Господь говорит изнутри. И я говорил, целая была лекция, у тебя будет такой переходной период, когда все будут плеваться на тебя, похоронят, это должно второе рождение произойти, похоронят, потому что тебя похоронят и крестик поставят, плюнут. Вот. Ты должен отстоять эту свою точку зрения, а потом скажут, ну и нормально, и отстанут. То есть не просто так, все не отцепятся от тебя сразу. Что нужно оставить все и следовать только по его стопам. Не слишком разумные люди, так и пишется, не слишком разумные люди, к своему несчастью, вот где счастье и несчастье, не принимают это великое наставление Господа всерьез. Но тот, кто по-настоящему разумен, разумен — это значит не сентиментален. Разумен — это значит, знаете, что такое разумен и не сентиментален? Его тело, вернее так, заботу о его теле берет на себя Господь. Значит, до свидания, врачи, и все такое. Вот такие одержимые люди чем-то, врачи говорят, да, с ними бесполезно, на них их ничего не берет, да? Почему? Потому что у них начинает правильно работать иммунная система, начинает работать, она оживает. Потому что, ну, есть интерес жить, да? Просто, что должно быть интересно, тогда будешь здоров. Неинтересно, ты не выживешь просто, не выживешь. На тебя эта экология, как это победить, эту всю экологию, что с нами делать? Тебе должно быть интересно, очень просто. А как интересно? Этот мир нам предлагает только повтор, и все. Первое, только повтор своей же жизни, еще раз, как мне было 17 лет, а ну-ка повторю, нет, дорогой, наперво только везет, только наперво. Или я повторю чужую жизнь, нет, ты чужую тоже не повторишь, ты должен все, вот, все новое, все, творю только новое, Господь. И где он творит? Да в тебе и творит, в твоей жизни. И вот написано, вот они, разумные люди. И тогда, и вот эти разумные люди, они герои, написано, они... Не говори эту великую истину, тот, кто не склонен к подвигу. Что такое склонен к подвигу? А он наплевал на свою сентиментальность. Он наплевал, что органы чувств ему сообщают, потому что у него есть вектор уже туда идти. и он будет царапаться, на... что люди о нем скажут, да плевать, что люди скажут. И, то есть, как они подумают, как они там, как он там взбаламутит их чувства, и насчет законов логики ему тоже все равно. Сентиментальный уровень он проходит. Уровень двойственности на сентиментальном уровне. Если я над двойственностью, если я уничтожил эту двойственность, я ее не уничтожаю, она где-то там, но она мне уже нет. Она, потому что мною занимается обеспечением это тело не я сам, а сам Господь. Ты думаешь сам себя вылечить? Нет. Вот все, что ты занимаешься своей жизнью сам, это 100% ты это загубишь. Своим ребенком воспитания занимаешься сам, ты загубил его. Вот понимаете, да? Вот это, ну как будет, так будет, как будет, как этот по Титупану тут приезжал, говорил, заниматься своими делами, своими ресурсами, это все равно, что открывать дверь с косяками в другую сторону. Надо заниматься чужими делами, а твои тогда решаться. Вот это правильно. И говорится, что насколько правильно, ну минимум 100 раз старицей обернется, если вы... Ну и Господь говорит, вот то, а твое здоровье, твои финансы, ну твое какое-то устройство, он ну, как-то обстоятельства складывается. Но если ты сам будешь ими заниматься, ты там не преуспеешь, не преуспеешь. Вот. А если ты разум свой загадил чем-то, то есть ты просто потерял контакт, ты просто увлекся, вот я сейчас усовершенствуюсь, курс совершенствования сколько угодно, вот это, вот немножко, вот заикание, вот избавлю вот это вот, и никто не усовершенствовался. У всех вот это жало вплоть будет, и оно нужно, оно нужно, оно меня корректирует, оно тормоз, потому что вот я буду идти, когда-то надо на повороте, надо притормаживать, да? Вы видели хоть одну машину без тормозов? Ну нету. Ну только вот эти камикадзе на торпедах вот летают. Но мы не одноразовые камикадзе, потому что Господь говорит, вот за этим задание будет следующее, за этим следующее, потому что тормоз будет. И вот эти наши какие-то там недостатки, они не недостатки. Они просто нас тормозят на поворотах, а иногда просто затормозить, может на 180 повернуться, какую-то другую там какую-то исполнять чего-то, понимаете? Они нужны. И если кто-то хочет их всех вот так вот раз, и, во-первых, это относительное понятие. То, что недостаток для одного, для другого кажется, понимаете... А если там друг друга люди любят, эти недостатки ему кажутся это вообще самыми восхитительными вещами. Понимаете, да? Потому что они неправильные. Индивидуальность как-то подчеркивает. И между любящими достоинство не имеет значения. Недостатки имеют более высокое значение, потому что достоинство служить, ну как им служить, они и так сами по себе достаточно. В этом смысл. Вот, разумные люди. Разумные люди это сильные люди. Сильные люди. Мускулатура мужчины и его разум. Там можно, ну, не знак равенства, но или тождество поставить. Потому что если человек неразумный, он и слабый. Потому что знание это сила. И насчет женщин тоже можно сказать. Сильная женщина, разумная женщина. Мы говорим адекватная, может быть, да? Итак, тот, кто по-настоящему разумен, сразу усваивает это возвышенное наставление, получает тем самым огромное благо. Огромное благо. Глупые люди, смотрите, сколько Прабхупада говорит, глупые, умные, глупые, умные. Пока ты сентиментален, ты глуп. Не понимают, что качество приобретается в общении. Это справедливо даже в материальном смысле. Соприкосновение предмета с огнем делает его горячим. Следовательно, общение с Верховной Личностью Бога позволяет человеку приобрести качество Господа. Неплохо, да? Как мы уже говорили, благодаря тесному общению с Господом можно приобрести, ну тут вот, до 78% положительных качеств Господа. Как-то интересно, 78%, да? Тут бы хоть бы немножко. Вот. Следовать наставлениям, вот ключевая фраза, следовать наставлениям Господа, значит, лично общаться с Господом, не через кого-нибудь. Где он у тебя? Вот здесь. Он единственный. Об этом говорили все ачарьи, Иисус пришел, он никаких там этих не ставил, он говорит, даже ну, не надо. Все это творение рук человеческих, он по духу живите, по духу святому. И его бойтесь обидеть, никого другого, вот он в вас, то есть Бог. В этой традиции это называется параматма. Ну, долго ли это продолжалось? Нет. Пришли ритуалы, и все. И ритуалы заменили общение вот с этим, со Святым Духом. Ритуалы заменили. Ритуалы, любые ритуалы есть колдовство. Любые ритуалы есть колдовство. Три раза повторю, чтобы ну, что я не оговорился. Любые ритуалы есть колдовство. Почему? Что такое колдовство? Колдовство – это когда я знаю, что мне надо, я вижу, что мне не хватает, я каким-то образом обращаю к Господу и выпрашиваю у него это. И знаете, он дает в церкви. Но это дает не белый Господь, а черный Господь. Два Бога есть. Помните, я говорил, у сатанистов в Германии есть два Мурти. Есть дьявол, есть ангел. Они попеременно говорят, это сейчас, в настоящее время. И вот эти вот, вот эти воротилы финансовые, там, и там, ну, всякие, которые вот правят, в принципе, нашим миром, они не самовольничают, они прекрасно знают закон кармы. Они ничего не делают. Но смотрите, обратите внимание, они получают информацию извне. Извне. Через эти мурти другие существа с ними общаются. Иногда приходят. И мы знаем, сейчас это президенты стран не скрывают, что они общаются с инопланетянами, не скрывают. Мы это говорили, да? Америка уже давно, Россия не очень давно, Ельцин про это обмолвился, Медведев об этом прямо говорит в интервью. Вот. Так вот, с кем же это общаются демонические натуры? И смотрите, Библия говорит... Непослушание приравнивается к колдовству. Но непослушание, вера, такие вещи, они относятся только вот к этому, к сердцу, больше ни к чему. Непослушание. Вот я хотел, а ну, не время, потому что сказали. Тут уж везде регламент. Все, непослушание приравнивается. Почему? Потому что есть два вида. Ты можешь сам делать колдовство. Раз. Но если ты проявишь непослушание, тебе придется прибегнуть к колдовству какого-нибудь человека. Потому что тебя Господь позвал что-то сделать другому или что-то самому взять. Ты вот видишь, о, ну мое. Тебе, да куда нельзя, мое. Даже в этом смысле. Знаете, вот фильмы художественные, американские, советские, неважно, посмотришь, нам нравятся именно эти моменты. Именно те моменты могущества, именно те моменты естественности, мы говорим за героев. Так мы все должны быть героем. Вот. Мое, оно тебе нужно, оказывается, потому что Господь всегда, Он тебя позвал в этот момент. Вот появился объект, и Он говорит, это надо сделать, надо помочь, надо себе последнюю рубашку там отдать, или наоборот забрать, или наоборот там его там, может быть, побить надо. Все что угодно. Не важно, что ты делаешь, важно, по какому приказу ты делаешь. Не важно, главное, чтобы у тебя была сила. Но знаете, что важно? Важно, чтобы у тебя, важно, из какого источника происходит эта сила. Вот. Вот кто-то видел 500-ку гривен? Видели, да? Там вот эта пирамида, глаз. Это глаз Люцифера. Символ, я забыл, в каком году его там это, ну, официально так признали, но это глаз Люцифера, то есть это понятно, кто деньгами владеет. А на обратной стороне 500-ки, вот этой украинской, там 4 таких фонтанчика и 4 каких-то кувшина. Они все разные по форме, по объему, там этот пузатенький, этот такой тонкий. И написано, я не помню как дословно, но из каждого источника, что-то в каждый сосуд что-то такое-то. Понимаете? Есть сатанисты, они делают интересные дела, организуют войны, лгут на каждом шагу, все СМИ им принадлежат, но они ни карму за это никакой не тянут. Знаете почему? Потому что это их дхарма. Это их дхарма. Они это делают искренне. Мы уже говорили, кто такие эти сатанисты. Это сатанисты, которые в основном... Вот кто был на лекции там, нечеловеческая лекция называлась, уничтожение двойственностью. Они не получают карму. Вот есть сатанист, а есть божественные натуры. Между ними там еще три таких этих промежуточных есть. Вот эти не свободные. Божественные свободные и сатанисты свободные. И то Бог, и это Бог. И пока мы будем осуждать хоть одну сторону, мы находимся в двойственности. Нам надо понимать, что это вместе работает. Это вместе работает. И этот мир нам не приносит лишних страданий, ну, или так, он не приносит нам зла. Вот этим злом мы, ну, мы сами, как-то, понимаете. Ну, в общем, сатанисты, они не слышат изнутри, им говорят снаружи, и они ориентируются не на любовь, а на что? На ненависть. И радость у них, когда садизм, радость. Это у них совершенно другая генетика у этих людей. И они не могут понять, их там этот называл змеиное отродье. То есть они генетически, это гибриды, это люди-гибриды. И они, не надо их осуждать. И их счастье, когда у других несчастье. Да? А вы замечали за собой, было такое, знаете, злорадство? Во всех нас тоже есть эта семя немножечко. Змеиное семя. Вот. Но больше другого все-таки. А вот наша задача простая. И смотрите, все внешние средства в руках у них, у властей. А что у нас? Что у нас нельзя забрать? А у нас нельзя забрать наше сердце, нашего Господа. И если мы будем ему следовать, у нас будет такое могущество, которое, против которого они просто по стойке смирно будут стоять и пропускать нас, ну, ничего не будет. Но это должно быть точно от Господа. Это не должно быть сентиментализмом. Это не, ну, то есть не чувство, не логика. Это против чувств и против логики всегда идет. Против. Это всегда против, ну, как здравого смысла даже. Почему? Потому что все, что сентиментально, вот в принципе сатанисты это сентименталисты и есть, ну, в таком, в крайнем исполнении. Вот моя сентиментальность, всех остальных надо под нее построить, а значит им надо нанести какие-то вот, ну, какой-то вред. Сейчас я хочу сформулировать, чтобы это... Да, ну, а что нам остается? Что они не могут забрать? Они не могут забрать вот тот Святой Дух, вот эту параматму и наш разговор с ним. И вот здесь описывается в этом для умных людей. Написано, вот глупые, они это просто игнорируют. Почему? Потому что им прорекламировали, что не надо этого делать. А что вот умные? Следовать наставлениям Господа, значит общаться с Господом. А дальше прямо курсивом выделено, курсивом. Господь не является... материальным объектом. О, стоп. Если он не является материальным объектом, сатанисты до него не имеют доступа. Господь не является материальным объектом, для общения с которым необходимо ощущать его присутствие. Господь постоянно пребывает повсюду. С ним вполне можно общаться, просто следуя его наставлениям. Так как Господь и его наставления тождественны друг другу. Все очень просто, все у всех есть. Почему же ты не следуешь? Почему ты не следуешь? Потому что нас прошили информацией, что, ну, это не важно. Это просто осмеивается. Законодательно осмеивается. Сначала это осмеивается, потом это пишется, например, вот в этой Бхагавадгите. Вот я зачитал, что... естественное могущество, когда переписали эту Бхагавадгиту, сейчас новое издание, там уже этих слов нету, там не написано могущество, там написано, сейчас я прочитаю, как там написано, уже изменили, там написано естественное состояние, попадая в сферу энергии, дающей наслаждение, то есть переписали с духовного на материального, энергия, дающая наслаждение. А что это я могу? Нет, ты ничего не можешь. В этой Бхагавад-гите также переписали слово, нет, в это слово честь, следующее, написали почести. Я честь имею. Тот, кто имеет честь, тому не надо говорить, он хороший и плохой, он знает про себя. Он такой, крепкий орешек, ничего ты с ним не сделаешь. А тот, кто не имеет чести, ему надо почести. Честь – это уверенность, что я делаю правильно. Понимаете, что такое честь? Моя уверенность. И я не собираюсь ее кому-то доказывать. Уверенность. Ты хочешь быть уверенным в себе? Потому что без уверенности в себе ты просто не сможешь начать никакого дела. А так тебе надо почести, ты идешь за почестями. Где больше почести, туда ты движешься, вот и все. И поэтому нужны почести человеку. Так это вообще, от почести я завишу, от чести, это моя честь, честь имею, говорили офицеры, да? Вот. В Библии есть такая ситуация, там Саул и Давид, вот. Саул чести не имел, его избирали странным образом, он прятался там под лавку, он боялся быть царем. Давида никто не избирал, за ним бегали, будь нашим царем, будь нашим царем. Он, его же там короновали, помазали там на царство, он бегал, бегал, за ним корону носили просто уже. То есть все кричали, то есть, ну, глаз Божий, глаз, ну, народа, да? Все уже все знали. А Саул, у него репутация была постоянно подмоченная, тем более, когда Давид появился. И он одного там за полу этого пиджачка хватал и говорит, иди схожи людям, что вот я такой молодец, что я такой помазанник Божий. А этот говорит, иди отсюда. Ну там пророк. Одно время, вот как по Библии, там есть пророки было. А потом раз и пророки закончились. И до сих пор нету. Было пророки, это те такие товарищи, которых вот слово, все, закон. Ну, вот такая категория крупнокалиберных людей исчезла почему-то. Вот, ну, другое время. Вот. Так это, понимаете? И я еще хочу сказать. Эти люди, есть такая, это прарабдха карма. Горбатого могила исправить. Горбатого могила исправить. И вот Саула, он до могилы. И этот... Как Саул не старался быть хорошим, не получилось. И как Давид не падал в такие ямы, судить его там надо, да? А все равно он выходил вот таким из воды, потому что у него вектор. Могущество, я могу. А куда меня там заносит, даже это Богу не интересно. И тебе не должно быть особо интересно. Если у тебя есть это, вектор, он тебя вытащит. Если у тебя этого вектора нет, то там завязываешь, потому что надо чем-то заниматься интересным. И вот эта история, как говорится, там ничего нового нет под луной, реально нет. Вот, ну, не так давно, несколько лет назад, вот был такой днепропетровский вишвадакшин такой, Брама. Он сейчас занимается всем образованием, академией и все такое. Он пришел в Запорожье и сказал... А вы не могли бы вы приехать в Днепропетровск и рассказать, что вы меня тут сильно уважаете? Ну, там видно, он не сильно уважал, понимаете? Это продолжается, это всегда будет. Такие люди, из этого человека ушло масса народа. Хороший он или плохой? Он такой, какой он есть. Он родился для этой миссии. Я, например, благодарен этому человеку. Я бы не стал таким, каким я есть, не будь этого человека. В Запорожье не было бы такой ситуации, не будь этого человека, демонического человека. У него демоническая натура. Он хочет почести. Честь – это все равно, что про тебя говорят. Ты честь имеешь. И все равно ты ее не спрячешь, потом о ней узнают. А почести – сегодня они тебя почитают, завтра они тебя не почитают. Завтра власть сменилась, да? Сегодня это популярно, власть сменилась, нет, теперь это не популярно. А люди чести, они всегда люди чести. Понимаете? И вот это убирается. Это говорит о том, что религия, официальная религия, не заинтересована, чтобы мы все жили. Когда я говорю религия, я говорю о всех. Христианство, мусульманство, все, которые ну, официально, ну, организованная. Есть религия, а есть организованная религия. В этом есть разница. Есть неорганизованная религия. Религия сама по себе. Религия — это дхарма. Есть дхарма, которую мы знаем, мы ее чувствуем. По чести и по совести. А есть дхарма, которая вот написана. И вот ее переписывают под это дело, чтобы мы не свою дхарму делали, а каких-то тянули паразитов. Даже не тех паразитов, не думайте, что паразиты, которые в религии наверху находятся или там в правительстве, а они промежуточное звено. Это не люди, не люди. Мы говорим дьявол, сатана и все такое, но это не люди. Их можно пощупать, их четыре типа на земле живет, мы об этом уже говорили. Об этом все знают, это в открытом доступе информация, что американцы сотрудничают, наши с ними сотрудничают. А кто сотрудничает? Гибриды. Что-то между человеком и вот эти, генетически другие люди. Нужны они нам, как воздух. Потому что ни Иисус, ни Шри Чайтанья Махапрабху не переживали за них. Они говорят, у тебя же есть, а эти что? А эти только помогают. Вот это и есть двойственность. Когда человек в двойственности, он хочет либо... Сатанисты, вы думаете, по-другому думают. Они думают только вот как я, потому что я не принадлежу к ним. Вот, они думают то же самое. У них тоже, я сейчас прочитаю. Хотите, кодекс сатанистов вам прочитаю? Интересно? Ну, сейчас. Вот. Так, сейчас. Это ужас, вообще-то. Так, сейчас. Как распознать сатаниста? Вот если бы я не говорил, что это сатанист, вы подумали, что это очень что-то духовное. Сатанизм – это мировоззрение, основанное на разумном эгоизме. На разумном эгоизме. И постоянном развитии. Им тоже не скучно. Несмотря на то, что это мировоззрение, сатанизм не объясняет устройство мира за неимением достаточных фактов, а лишь расставляет акценты на то, что действительно важно. Сатанизм развеивает мифы, но при этом не ставит их на место новоиспеченную истину, в кавычках, как это случается в плане других взглядов. Сатанизм не дает ответов, но указывает путь на то, где их искать. Вы видите, у сатанизма... Сатанизм — это материализм. Материализм. То есть, смотрите, надо поподробнее. Просто материалист, который хочет для себя, и у него не получается, это начинающий сатанизм. Вопрос времени, когда он накрысится на весь мир и начнет, ну, ненавидеть окружающих, потому что он будет думать, что от них все зависит это. И потом, если он начнет еще действия такие делать. А настоящий сатанизм, он сатанист, это уже делает. Но, если Господь тебя не сотворил сатанистом, то ты им не станешь все равно никогда. У тебя генетика должна быть особая. Особая. И если ты сатанист, ты можешь это делать. А это видно, у кого-то с рук сходит, а у кого-то не сходит. Ты должен просто идти по своему пути. Итак, я вам обещал этот кодекс зачитать ихний. Сейчас. В центре сатанизма стоит не какое-нибудь выдуманное божество или неправильно описанное явление, а сам сатанист. Сам человек стоит. Приоритетной стороной сатанизма является благополучное существование сатаниста здесь и сейчас. Знакомо, да? Здесь и сейчас. А не в каком-либо другом выдуманном мире после. Самой главной ценностью в сатанизме является развитие, совершенствование, да? Курсы Люцифера сейчас, где хочешь, за недорого. В частности, саморазвитие. Любое действие, явление или идею сатанизм рассматривает не по их содержанию, а прежде всего по их причине. Вот это понимаете или нет? Понимаете, что сказал? Ну, раз молчите, значит, понимаете. Еще раз. Любое действие, явление или идею сатанизм рассматривает не по их содержанию, а прежде по причине. Ну, короче, нет любви там. Причинно-следственная связь. Ну, некоторая механика. Сатанизм не признает ложь. Видите? Не признает ложь. А всегда пытается открыть правду. Ну, кому? Среди сатанистов они должны все. И то я вам хочу сказать. Нам же хочется узнать, как все устроено. Мы думаем, если будем знать, как все устроено, тогда аж мы найдем свое. Свое искать не надо, оно всегда лежит под носом. Вот этот стакан, я не могу вместить сюда больше мировоззрения и миропонимания, чем этот стакан. И не надо. И не надо. Не надо. Но мы же завидуем, мы думаем, ну как же, смотри, вот это дядя Ваня, смотри, куда уже ушел, а я еще здесь. Вот. Поэтому Лао Цзи говорит, преждевременная мудрость есть глупость. Ты не должен знать раньше. Вот у этих сатанистов, вот, ну, масонские организации, есть 33 степени. Например, вот у Гитлера была 33 степень. Это значит, что на 32-й не знают, что творится на 33-й. Они не знают мироустройства. И не надо. Зачем ребенку, который вот только ползает, знать, как там космические корабли что-то бороздят, ему надо освоить его вольер свой, какие игрушки там лежат, ну позже там комнату. И не надо ему это знать. Поможет ли ему, что там он там про Марс узнает что-нибудь? Нет, не поможет. А повредить может. И вот как нам оно вредит? Как нам вредит? И смотрите, как мы попадаем, как мы выпадаем из своего могущества. Вот ребенок, который, он знает, что ему надо, ему, он счастливое детство, да, он не знает, вот, он неведение, он не знает то, что он не может, а ему это и не надо. Подрос, освоил, хлоп, на ноги стал. Он не начинает ходить раньше, чем вот глаза, вот, чем вот команды не начнет воспринимать, понимаете, да? Очень все разумно. Так и мы. Наше мировоззрение, и Господь дает нам новое что-то, когда мы готовы это воспринять. А если ты не готов воспринять? Ну, например, вот я в парк проходил. Парк, там, знаете, такие машинки, такие пластмассовые на этих, на аккумуляторах электро, да? И там вот детвора, аж визжит. А дай ты ему танк. Ну, типа он может там повернуть это, да. Так он это, он же сразу начнет планировать светлое будущее с этим танком и поедет прямо и будет всех там это помазывать, распомазывать, которые размазывать на пути, да? Он не готов, не готов. Вот. И такая ситуация. Раньше так информации вот не была, она как-то все на тормозах была. А сейчас вот интернет, мы сразу все узнаем, чудеса какие-то. Во-первых, я сразу хочу сказать, что жить ты начинаешь тогда, когда у тебя в твоей жизни начинаются чудеса. Чудеса. Не просто трамвай вовремя подошел, а то, что вот не должно быть. Вот не должно быть по причинно-следственной связи. Когда начинает ломаться, как вот... Иисус, как определить? Это просто верующий человек. Это просто верующий человек, который верит своему там Духу Святому. Чудеса обеспечены. Верующего, написано в Библии, будет сопровождать чудеса и знамения. И перечислены какие. Если они не сопровождают, ты не верующий. Ты живешь по сентиментальности. То есть ты человек религиозный, но не духовный. Духовный человек, несчастливый человек. Тем более церковь, любая, которая сейчас, она тормозит развитие духовности. Она сентиментальность, она это. То есть она уничтожает твое могущество. Просто почитайте в Библию, там могущество и силы, сила. Приходишь в церковь, какая сила, сила? Ты гордый товарищ, тебе надо смирение. Что такое смирение? Ну давайте посмотрим на вот этих ачарьев. Посмотрите, вот эти там пророки, вот эти там цари. Так они могущественные люди, святые, могущественные. Но это могущество опирается не на причинно-следственную связь, оно опирается на чудеса. На чудеса. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, я покровитель мистиков. И в моей, как он говорит, и тот, кто рядом со мной, просто как разговаривает, слушает, исполняет, у него будет что? Четыре вещи. Нравственная чистота, сила, победа, изобилие. Обратите внимание, сила и победа, значит будет какая-то война. И в чем война? Война очень простая. Не давай ездить себе на шее раз, и когда тебя принуждают кого-то чего-то, а тебе не хочется, не надо это делать. Просто отстаивай то, что тебе сердце говорит. Отстаивай свое сердце, очень просто. Это война. И тогда до кровопролития просто не дойдет. Если дошло до кровопролития, до какая-то национальная там в семье война и все такое, значит, ты уже проиграл духовную войну. Ты просто, ты предал Бога по-другому. Ты предал Бога, вот получи войну. Бога предал, приходит дьявол и начинает разбираться. Он зачищает, подметает мусор, потому что начинает мусорить. Он убирает, и он тоже Богу служит, в общем. И смотрите, как и нас провоцируют. Как нас провоцируют. Вот я такой ребеночек, мне все хватает, мне все хорошо. Мне все хорошо. Я нахожусь в своем могуществе. Мой стакан полон. Я вполне удовлетворен. Ну, тут по телевизору реклама, где тут другие стаканы, которые чуть больше рекламируют. И там туда что-то наливают. Наливают туда, что в этот стакан не влезет. Оно мне не надо. Это развращение называется. Развращение. Потому что преждевременное знание. Знание. Не надо маленьким ребенком всяким говорить про секс. Не надо говорить про большую ответственность какому-то там пятикласснику. Нельзя говорить. Ну и так далее, и так далее. Понимаете? Есть как вот у масонов там эти посвящения, так и в обычной жизни есть какая-то. Понимаете? Тайна. Она должна быть. Сразу все не надо. Не потому что вот кто-то зажал и не говорит эту тайну. Не надо, оно тебе не нужно. Оно тебе не нужно. Ну объясните. Ну давайте мы вас с первого класса засунем в институт, это вам тригонометрические функции, вам будет интересно? Да вас стошнит, он говорит, вот куда, я в ад попал. И мы попадаем в этот ад добровольно. Ну знаете, на что мы в человеке... Вот смотрите, если я... Мы думаем, что чудеса и знамения будут сопровождать уверовавшего человека, прошедшего религиозную школу, какие-то там тапаси, аскезы и так далее, там так Богу угодил, и потом вот начнется. Нет, они сопровождают тебя с детства, с младенчества, если твой сосуд будет полон. Не как вот, знаете, такая паническая теория. Вот одни говорят, что стакан наполовину пуст, а другие наполовину полон. Да он должен полон быть весь у тебя. Полон. Потому что если он тебя пуст наполовину, ты почти... Я извиняюсь. Как же я так? Если он тебе наполовину пуст, ты набьешь его чем попало. И это будет в ущерб и тебе, и окружающим. Это будет в ущерб тебе и окружающим. Так, выключил. А загасить я его забыл. Надо его загасить сейчас. Это пробивается мой друг из Кременчуга. Мой духовный учитель. Который слушает эти лекции и корректирует потом. Говорит, вот Вайшнава Прана, вот тут не так. Вот тут вот, ну как же ты вот так. Вот он даже сейчас вмешивается. Так, а что я говорил?
Если стакан наполовину пуст, то человек набивает его чем попало.
Набивает чем попало. А, понимаете, пуст это не просто... Это мое тело. Оно наполовину сильное, знаете, мертвое и полумертвое практически одно и то же. Ты не можешь, потому что это уже какая-то агония, это не сама жизнь. И вы знаете, наполовину пуст, точнее сказать, он наш стакан всегда пуст, но он либо чем-то живым и чем-то вот недейственным. Живого-то мало, именно потому, что мы набиваем его чем-то бесполезным, какой-то мекиной, какой-то, вот знаете, можно желудок набить мекиной, да, оно вроде как вот, мало там чего-то полезного, не очень калорийного. Нам Господь предлагал, тут рекламу, смотрите, как вот это хорошо, давайте. И мы сначала набиваем, то есть не сначала нам Господь не дал, а мы набили, а сначала мы набили чем-то, а потом Господь не дал. А потом говорит, а куда же дальше-то лезть, уж и некуда. Так что стакан будет всегда полон. Но чем полон? И в общем, дело в том, что правильное действие, используя неправильный источник силы, сделать невозможно. Например, мне надо сделать действие для Бога. А я беру свой ресурс и иду там всем что-то помогаю. Господь говорит, нет, потому что в результате будет моя гордыня. Я должен, для Бога когда, я должен пользоваться безлимитным источником для Него. И если Он мне его не дает, я не должен этого делать. Он мне говорит, ну давай, все же пошли, ты и ты пошли туда. Ну, а я, извините, нет. Вот. Иисус тоже там пришел, одного исцелил, а там еще там 39 осталось. А эти, говорит, а про этих мне ничего Господь, ну, папа не говорил. И пошел, понимаете, так и мы должны быть. Ничего не делая, не видя Отца Творящим. Вот, сейчас надо. Сейчас, минуточку. А то я Шримад-Бхагу, там, я немножко по... И вот что я хочу сказать. Вот есть... Книжники и фарисеи, а есть верующие люди. Есть, которые живут по книжкам, а есть, которые... Иисус воевал против них. В ведической традиции то же самое. Кстати, четыре источника говорят, что он был в Индии и с браманами воевал то же самое. И браманы его тоже пытались распинать. И в Индии есть, что он там распинный. То есть он... То есть в Библии это его третий вариант уже, он в гастроли был. Сначала он был в Индии, потом в Непале, потом вот туда пошел. Вот. Ну, христианство, конечно, не признает, но нам от этого мы не претендуем. Так вот, что я хочу сказать, что Иисус ничего, Он говорил, я пришел, чтобы исполнить, да? И Он ничего не говорил ни про ритуалы, ни про вот эти, про законы. Он говорит, пусть Дух укажет вам. Когда апостолы говорят, а что делать? Он говорит, пусть Дух укажет вам. Он не говорил, там вот вам это... На все времена эта табличка, вот и это, в Ветхом Завете было, но нету. И практически он шел против Ветхого Завета. Новый Завет и Ветхий Завет, Новый Завет не является продолжением Ветхого, он его опровергает. Заповедь новую даю, да любите друг друга. Если тут был закон, то здесь он говорит, никто не оправдается по закону, и что он даже пишет там глупые галаты, вы пытаетесь что-то по закону понять, ничего, бесполезный этот закон. Одни погибнут по закону, другие по беззаконию, но только любящих Господь принимает. Любящих. Любящих это значит вот, преданных Ему, верующих Ему, действующих по Нему. Вот это и есть любовь. Любовь это когда, это сила. Сила. Вот. И точно так же есть браманы, их называют смарта-браманы, и есть вайшнавы. Вот вайшнавы это Новый Завет. Это те живут, как вот там, как по Духу Святому, вайшнавы. Они живут без правил, внешних правил, но по внутреннему правилу. А браманы живут по внешнему правилу. И точно так же, как в Библии, как в церквях, говорят, что сначала надо ветхий, а потом вот это новый, и что является продолжением. Не-не-не-не-не. Это сатанинская такая штучка. Точно так же, как в ведической традиции сказали, что вот этот браманизм, это база, которой вайшнавизм на нее выплывает. Нет, нет. Я вам сейчас зачитаю. Бхактивинода Такур говорит, нет, это не так. Правила и предписания, которые наш соотечественник, это я читаю, браман и вайшнав. Как раз вот эта проблема, да? Браман и вайшнав. Правила и предписания, которые наш соотечественник Радхунатха Бхаттачарья проповедовал как смрити, приносящий благо тем, кто идет восходящим путем оказывается неприемлемым для преданных. Преданные – это вот в христианстве их верующих называется. Преданные. Оказывается, неприемлемые. Знаете, есть восходящий путь, когда я иду по ступеням, ступени бхакти или что-то там еще называется, пути восхождения. Сначала вот от этого избавился, от этого избавился, от этого избавился. Я сам иду, я сам контролирую свое духовное развитие, свой прогресс. Это называется аштанга-йога в йоге. Там. Яма, нияма, асана, пранаяма, это то же самое. Но это то же самое, как здесь. Вот. А есть нисходящий путь. Тебе сверху говорят вот так вот и все. И ты сразу готов. И ты сразу, твой стакан полон. И ты сразу счастлив. И вот когда твой стакан полон, только он не мекиной полон, а жизнью, интересом. Чудеса сразу. Или это 200-литровая бочка, или это 100 грамм. Не имеет значения. И вот в этом проблема. Что мы разные сосуды, потому что материальный мир причинно-следственных связей – это мир количества. И там мы боремся за количество. У кого больше денег, у кого больше здоровья, у кого больше, тот и типа на коне. Нет. Духовный мир, потому что если у тебя нет счастья, это все остальное бесполезно. Нет смысла, потому что мы ищем счастье, мы не ищем больше денег, мы ищем... Если ты не можешь средства конвертировать в счастье, ты их не имеешь. Если ты имеешь много книг, но не имеешь читать, ты не имеешь книг. Если ты имеешь много продуктов, но у тебя желудок встал, ты не имеешь эти продукты и так далее. Если ты не можешь конвертировать в счастье, если ты не можешь воспользоваться этими средствами для движения вперед, в дарующем радость, могуществе, что-то сделать, и не так вот зависнуть перед телевизором, и все хорошо, меня не трогают, и ладно. Нет, это не счастье. Это не счастье, это праздность называется. Праздность – это такой костыль, который заменяет, и ты там находишься сразу в двойственности. Господь, ну не хочешь идти, ну ладно, я пошел дальше, и тебя оставляет. Вот. И вот с этого начинается проблема. Так это к чему я говорил? А к тому, что...
истинные верующие вайшнавы.
Да-да-да-да-да. Что они противоположные, вот. Неприемлемы для преданных. Мирские или общественные самарити, то есть правила, мирские и общественные, они имеют место быть на перекрестке, на красной, это все правильно. Действительно могут принести людям какое-то благо, но тех, кто идет нисходящим путем, то есть путем сердца, они уводят от цели и приводят к падению. Ну, например, какой пример? Вот, все нормальные. Все несчастные люди или глупцы, как говорилось в Бхагавад-гите, они действуют по правилам, ну там немножко совести, но у них там немножко есть счастье, немножко там на донышке, может даже пускай половина. Но мекиной вот это все набито, они привыкли к этому и считают, ну так и надо. И поэтому им надо следовать этим правилам, иначе передавят друг друга. Тот, который передавит друг друга и сами улетят куда-то в канаву, если, ну, имейте в виду, это тело это как машина, но тот, кто действует по сердцу, он может ехать на красный или тормозить на зеленый. Он выше этих правил. Кошка пошла там зеленый, имею право давить, но не буду давить. Или ну никого нет ночи, а вот там вот красный, ну и взял и проехал. Или я там. И вот эти все герои, да, вот там Рэмбо какой-нибудь, они же идут в нарушение всех правил. И только в нарушении их правил можно что-то такое сделать и догнать какого-то. Потому что, знаете, какой-то преступник, он же правила соблюдает, чтобы его догнать. Или чтобы такое благо и чудесное что-то кому-то сделать, если ему сделать по правилам, по карме, так он этого не дождется никогда. Потому что он не заработал этого. У тебя по правилам не получится. И ты раз, вот так вот. Понимаете? Что... добро, что ликвидировать или затормозить зло, ну, разные варианты, ты должен обходить правила. Но если будешь соблюдать правила, Господь говорит, ну, извини, ты какой-то медленный, я так не могу. Ну, я найду какого-то другого это сделать. Вы думаете, вот если не я, то кто? Да найдет Господь. В любом смысле. Насчет проповеди там особенно говорят. Господь говорит, камни будут говорить, если будет не этого. Так что не беспокойся без тебя. Я просто предлагаю тебе поучаствовать. Все. Итак, приводит к падению. Сведущие в литературе Смрити Смарты, следуя восходящим путем, восходящим это постепенным, логическим, с его кодексом поведения начинают создавать общины, которые лишь тормозят духовный прогресс. Преданный считает такие попытки препятствиями на пути духовной жизни. Вот, пожалуйста. Вот только в обществе, да, общество хорошо, единомышленники здорово, здорово. Но вы не вместе все пойдете там куда-то, у каждого свой путь, индивидуальность. Господь дубль-то не делает. Вот это к тому. Итак, я не знаю, успею сегодня. Значит, какая страшная вещь нас подстерегает, которая не кажется нам страшной? Почему мы попадаем? Почему мы не полные сосуды? Почему мы позволяем набить себя вот чем-то, вот, СМИ, средством массовой информации? И средством массовой информации не только вот телевизор, религиозная литература всякого толка. Потому что эти же там... Мы завидуем, мы читаем. Знаете почему? Потому что мы все существа-то духовные, в конце концов. Потому что если душа не получит свое, а душа она нематериальная штука, и делать материальные дела, причинно-следственные, ступенчатые и так далее, ей скучно. Хочется чуда. Хочется, хочется нарушить закон. Вот хочется нарушить закон. И мы мечтаем о чудесах, и в этом ничего плохого нет. И это правильно. И это правильно, потому что это и есть настоящая жизнь. Наша жизнь не причинно-следственная, не потому что это жизнь робота. Робота. Так как один ученый сказал, расскажите мне, как вот эти атомы располагаются вот так вот, и я вам расскажу, что еще дальше будет. И твою жизнь. Человека, который погадали, который, вот мы вот в этой вот... В линейном времени, где все, и не перескочить ни через что, все определено, конечно, скукотища. Кто-то это понимает, кто-то не понимает. Умный это понимает и думает, надо что-то с этим делать. Глупый не понимает, думает, а вот что там будет, но умный на него смотрит и уже знает за него все. Потому что он не за Богом идет, а вот за правила. И он все ему может рассказать. Ну и не рассказывать, чтобы не расстраивать. А тот, кто вот над этой линией, который раз... Как альфа, я альфа и омега, я настоящее, прошлое и будущее, я вечное время. Вот как бы вот мы с ним, вот вы, это называется чудо. И нам хочется этого чуда. Хочется, чтобы не по заслугам, а по милости. Есть закон милости, есть закон справедливости и закон милости выше. Потому что справедливость уже есть у всех. У всех. То есть нам, в принципе, люди, которые обижаются на что-то, на жизнь, они... Не просто глупые, вот поверьте на слово, они и тупые еще, тупые. Потому что с тобой случается, все, что с тобой случается, либо по милости, либо по справедливости. По милости лучше. Если Господь вмешивается, ты можешь расстроиться, что я вот, извини, планировал, а ты вот какой-то план мне там тулишь. По милости, это он меня хочет просто как на ковре-самолете вознести, куда мне не положено было быть. А по справедливости, извини, заработал. Так что чего обижаться? Человек, кто обижается, это признак его тупизны, что он не понимает. Он не понимает, а ему надо учить закон кармы, что когда выпьешь, будет похмелье, голова болит. Вот элементарно ему вещи надо. Что ты причинил, значит зло, значит тебе вернется по-любому обязательно. Вот. И что нас отупляет? Реклама. Каким образом? Вот я такой... Детсадовского возраста, вот мой стакан полон, я счастлив, мои игрушки. Вот. И хлоп, и мне рассказывают то, что нужно для младшего школьного возраста, например. А мне это не надо. У меня еще там интеллект не созрел, буквы, может быть, учить. Мне неинтересно, я не наигрался. Мне надо, может, свой опорно-двигательный аппарат там в какие-то салочки там погонять и все такое, да? Вот. И как только мне говорят то, что мне еще рано говорить, я сразу становлюсь глупым человеком. Мне говорят, о, давайте, тебя вот еще немножко вот это, само все будет. У меня должен возникнуть интерес, спрос рождает предложение, не наоборот. И вот, обратите внимание, чудеса всегда будут сопровождать, если ты не будешь интересоваться тем, чем тебе еще рано интересоваться. Неинтересно? Все говорят, да ты что, не видел этот фильм? Да, не видел. А хочешь? Да, что-то неинтересно. Вы замечали, что все посмотрели фильм, там такое, а некоторые даже не заметили, что этот фильм пришел, или какое-то явление. Вот Господь вот охраняет, или вот лекция, раз один уснул, слава Богу, это Господь его выключил. Ему эта информация не нужна. Его же будет, давай. Не-не-не, уснул, слушать только то, что интересно, кушать то, что вкусно. Медики говорят, есть без аппетита, это преступление против твоего желудка. А вы думаете, не преступление против мозгов слушать то, что вам оно не лезет? Не лезет. Желудок как-то может сопротивляться, случится понос. А мозги там тяжелее гораздо. Потому что мозги руководят другой деятельностью, какими-то планами. Тут Бог пришел с планами, подожди, тут у меня вот уже, я же после семинара, я же знаю, что мне делать. Вот. И самое главное, я знаю очень много людей, которые жаждут чудес. Самое примитивное жаждание чуда – это выиграть в лотерею. А вот повезет мне вот на вот такую шару, мне повезет. Люди ищут чудо, они понимают, что они столько всего, они эгоисты, они всех проклинали, они думали только о себе и посмотрели фильм «Золушка», и сейчас приедет к ним принц. Да какой тебе принц приедет? Принц приедет к Золушке, а к Вертихвостке он не приедет, потому что она все царство разбазарит. Не положено. И вот такие вот фильмы, вот такие вот сериалы, бах, и повезло. Не повезет. Нет, не повезет. Но чудо хочется. Без чуда мы не можем. Особо нетерплячие просто идут в криминал. Идут в криминал. На нарушение. Раз чудо не случается, а мне надо, я просто грубо нарушаю закон. И тогда совесть говорит, а может не надо. Вот если совесть молчит, надо. Если совесть говорит, не надо, ты лезешь в западню. Ты лезешь в западню, потом, сутки было хорошо, потом всю жизнь будешь каяться. Из одного поступка, из одного предательства. Поэтому, говорится, мы не понимаем, что такое совесть. Мы не понимаем глобальность этой субстанции, с позволения сказать, важности. Потому что в отличие от сентиментальности, когда мы видим локальный кусок и можем что-то разобраться, совесть видит все. И когда она предупреждает от этого шага, она видит далеко идущие последствия для всех. Для всех. А если этот шаг и будет последствия для всех, тебе придется их расхлебывать. Она говорит, не надо. Проще говоря, говорю для эгоистов. Вообще совесть говорит для, по большому счету, она никогда не говорит, мне совесть говорит, вот возьми это и там съешь. Нет, она говорит, не причини вот им вреда. Но практически она предупреждает тебя, для тебя, что тебе будет очень плохо, если ты все-таки это, если не будет плохо, она молчит. Да мы знаем, вот что если там возьму, ну вот лежит, ее все равно бросили, она пропадет, даром взял. А если раз, и совесть говорит, человек будет искать, переживать и все такое, головой в стенку биться, и, наверное, это ему очень важно. И без этой детали там у него такая машина не поедет. Вот. То есть мы знаем, не надо говорить, что мы не знаем. Для этого книжек, семинаров ничего не надо. Итак, чудо. О религиозных чудесах. О религиозных чудесах это, знаете, есть религиозная политика. Там говорят, вот был такой святой, и вот у него было вот. Сейчас время очень так сжалось, и сейчас я хочу сразу сказать, что чудес вне всякого поповства вот этого гораздо больше, чем с ними, потому что попы и религии, там браманы и так далее, они как я только что прочитал, они тормозят духовное развитие. Бхактисиддханта Сарасвати сказал, нет никакой силы, которая могла бы остановить дух человеческий, дух Божий, который в человеке находится, кроме организованной религии. То есть нет большей силы. Это, говорит, святой человек. Вот. Ну и не только он. И вот... Нет, это, наверное, я не буду говорить, это я буду потом говорить. У нас сейчас перерыв. Надо как-то закрыть эту тему, да? Что для перерыва. Чем же хорошим, так сказать, чтобы остался хороший осадок для перерыва? О чем мы говорили сейчас, напомните мне. Да. То есть религиозная политика, сейчас я вспомнил, есть религиозная политика, когда говорят, что вот об этих чудесах, эти чудеса как бы являются симптоматикой святости. Нет. Чудеса являются симптоматикой, что ты начал жить естественной жизнью. Или просто ты начал жить, а до этого ты не жил. Не жил. Как Иисус сказал, вот эти мертвые, пускай хоронят мертвецов, а мы пошли дальше жить. Ты просто начал жить. Это норма. Святость – это норма. Написано, это естественно. А нам говорят, это для избранных. Нет ничего подобного. И рассказывают. Во-первых, биографии рафинированы, сильно искажены. Что Христа, что Махапрабху, что вообще любого. Там все там понапутано, потому что это называется история. История. А историю пишут победители. Да? И вот за человека там, пускай в 70 лет распяли, и за 20 лет, ну я говорю там, допустим, послехристианская какая-то эпоха, вот святой жил, и у него было 4 чуда. И делают монтаж, как знаете, человек с бульвара Капуцинов, сделай массаж там Джонни. И вот массаж делаю, массаж говорю, ну, монтаж, да, монтаж. Раз чудо, два чуда, три, у нас создается впечатление, что раз святой, и вот он и только по воде и сквозь стены ходит и все такое. Нет, у него были такие паузы, когда он жил обычной жизнью. У него были маленькие чудеса, такие не мега, не крупнокалиберные, люди не заметили. Люди не заметили. И мы хотим это на себя. А чуда нету. И тогда мы пускаемся во все тяжкие. Кажут какую-то магию, какое-то колдовство. И сейчас очень много, и по телевизору, и везде, вот такие вот это, такие ходят всякие крутые, это делают. Ну, они выбрали, это их дело. Если ты такой, скатертью дорога. И это я не в плохом смысле говорю, в хорошем смысле. Ты нашел себя, молодец. Там было в одном, там, битва экстрасенсом, там... Мужчина такой молодой, красивый, так там он был лучше всех. И одна там женщина молодая, там посмотришь, как-то страшно с ней стоять. Такая бледная, такие там наведенные глаза, там это у нее алтарь, там череп стоит. И у них любовь такая, понимаете, вспыхнула. И он говорит, если бы я даже не выиграл, я уже приз свой получил, я получил свою вторую половину. Они счастливы ушли, все нормально. Это их путь. Если ты занимаешься своим путем, ты не имеешь никаких страшных санкций, все тебе хорошо, и с тобой даже столкнуться хорошо. Если ты не имеешь в хорошую сторону, в плохую, неважно, ну в плохую, в свою, понимаете, свою, твой путь только безопасен. Но если ты идешь туда, а пользуешься силой из другого источника, не как на пятисотке написано. Если ты Божье делаешь, жди, когда Бог тебе даст эту силу. Если ты делаешь такое простое, можешь воспользоваться этим. Ничего страшного. Понимаете? Даже не то, что ты делаешь, а с какого источника. Я понятно говорю вообще, нет? С какого источника ты пользуешься? Ну, например, сейчас вот маленькая последняя история, и сейчас надо перерыв уже срочно делать. У меня есть друг. Не просто христианин, а просто я не знаю, какой христианин. Меня зовет на все праздники, на все крестные хода и все такое. Вот. И хотя мне говорит Хари Кришна. Когда встречаю по телефону, Хари Кришна, и пошел. Ну, такой вроде бы с разумом человек. И вот недавно он приобретает такую, он говорит, это дощечка. Какая-то дощечка, и там какие-то вот золотые или платиновые, или какие-то там серебряные чего-то. И вот он ее вешает на грудь, и она типа отгоняет какие-то электромагнитные поля, из-за которых вот все в организме у меня шлакуется. И вот когда он их отгоняет, эти поля, организм сам раз и по себе. И вот эта дощечка ему, он там какую-то женщину встретил, приложил, там у нее там все нормализовалось и так далее, ходят. И я ему говорю: Сережа, а как же Бог? Ты его не предал случайно, нет? Да, да. Бог, он не нуждается ни ничего. И в крестике тоже, кстати. Крестики, это уже ты, если ты Бога достаточно, а вот не будет у тебя крестика, не будет этой дощечки, которые, причем это поля, торсионные поля, да? Вот почему на углу нельзя сидеть, знаете, почему нельзя сидеть? Торсионные поля. Потому что это столб, он передвигается во времени. Вот эта материя передвигается в пространственно-временной континуум. Мы вот его разделяем, на самом деле это один. И вот когда он перемещается во времени, возникает поле, и оно можно фиксировать. И от угла идет вот такая пика. И говорят: не садись замуж, не выйдешь. Правильно. Почему угол ставят, чтобы человек быстрее попросение? Потому что угол высасывает с тебя это, а это протыкает. И вот эта вот типа дощечка, да, она влияет на торсионные поля. Да, она реально влияет. Но она тебе не нужна. Ты если с Богом и слушаешь, тогда ты должен сесть около этого стола, и там в тебя должно упереть и не проткнуть, понимаете? Ты должен быть сильнее. Не человек, как не место красит человека, а человек место. Вот это должно быть. Вот такие вот чудеса. Я даже знал такого человека, который садился, линии Хартмана, знаете, линии Хартмана. Ну, не буду объяснять, но, в общем, есть такие линии, и вот на пересечении сидеть, он садится на крест, и крест раз из-под него, я меряю маятником. Он ушел, он просто сел вот своей задницей, одухотворенной, и оно вот слушает, то есть ему вреда не причиняет. Природа, потому что природа вторична, Господь первичен. Природа — это вот то, что... Так, перерыв надо делать. Надо делать перерыв.